боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ – все хорошо. А для себя вопрос – за что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». И сегодня мы будем говорить о том, как влияет спорт на жизнь ребенка. Со мной на связи спортивный психолог Юлия Ковалевская. Юлия, здравствуйте.
Добрый день. Всем очень рада.
Взаимно тоже, на самом деле, очень рада вот такой встрече. Давайте прям начнем с того, что расскажете нам, почему спорт в жизни ребенка необходим. Я не могу сказать, что я с этим не согласна, я с этим на 110-150% согласна. Я сейчас не говорю про профессиональный спорт, пока я говорю про какие-то скорее общие нагрузки. Почему это важно для ребенка?
Хочу немножко сказать еще про формат. Мне очень нравится, на самом деле, что мы так легко все переехали в онлайн. И я сейчас с теми же спортсменами, с профессиональными, с непрофессиональными тоже занимаюсь по Zoom, и это очень-очень упрощает жизнь, на самом деле, да, то есть в какой-то момент мы почувствовали, что у нас какая-то изоляция, но нет, Zoom решил все проблемы, в том числе и у спортсменов тоже, и у спортивных психологов.
Хотя сначала казалось это чем-то невозможным и очень-очень страшным.
Да. По поводу спорта. Сейчас профессиональные спортсмены оказались этого лишены, непрофессиональные тоже, тем не менее, я, естественно, абсолютно за спорт. В прошлом я профессиональный спортсмен, но за спорт я не поэтому, я за спорт с точки зрения просто гармоничного развития ребенка, гармоничного роста, становления личности и так далее. У меня свои собственные дети, о которых я думаю, что да, классно, если бы они пошли в спорт, но при этом я лично пока не строю никаких планов относительно олимпийских медалей или чего-то такого. Да, я смотрю сейчас на спорт исключительно не как спортивный психолог, который двигает людей к достижениям каким-то большим и так далее, а как мама, которая заботится и искренне считает, что спорт нужен для развития тела, для роста ребенка, для воспитания волевых качеств. Потому что, на самом деле, кроме как спорт, ничто так волевые качества не развивает. Да? Профессионально, конечно, в большей степени, любительский, тем не менее, тоже. Поэтому я за спорт, я за то, чтобы в жизни ребенка он присутствовал. А вот профессиональный спорт, он на самом деле не всем нужен. И вполне возможно, что именно ваш ребенок может реализоваться в чем-то другом, и это нормально. Не нужно толкать ребенка в спорт только потому, что у вас какие-то такие планы на него.
У нас сейчас будет такое разделение, да, проф, не проф, потому что я целиком полностью понимаю, когда родители говорят, спорт – это здоровье, и толкают ребенка на профессиональный спорт. Но для меня, я думаю, что вы со мной согласитесь, профессиональный спорт, конечно, это уже не здоровье, и родителям стоит это понимать. То есть нужно просто быть готовым к тому, что там может быть уже все что угодно, там уже немного другие развития событий происходят.
Смотрите, да, если мы говорим просто про гармоничное развитие ребенка, про то, чтобы у него развивалось, правильно шел рост, он развивался и так далее, естественно, это физкультура, ОФП и все, что близко к этому. Профессиональный спорт не ставит своей задачей здоровье. Это не означает, что у вас обязательно спортсмен будет травмированным, будут обязательно какие-то последствия, но основная цель спорта – высших достижений все-таки не в этом, и это нужно понимать. Когда вы ставите перед собой цель отдать ребенка в спорт, чуть дальше загляните, какая там дальше цель стоит. Вы хотите что? Олимпийского чемпиона воспитать? Или вы хотите просто, чтобы у вас был здоровый, красивый ребенок? Идите от цели.
Для тех, кто будет для начала думать о здоровье ребенка. С какого возраста нужно отдавать ребенка в спорт? Это всегда очень такой спорный вопрос для родителей. И с чего лучше начинать, потому что многие родители начинают с какого возраста? Лет с 3-4. Кто-то даже там с грудничкового возраста в плавание отдает. Сейчас это достаточно такая известная история. Хотят, с одной стороны, отдать как можно раньше, чтобы действительно стало какое-то становление духа, качества и так далее. Во сколько действительно стоит отдавать и с чего лучше начинать?
На самом деле, очень много копий сломано по поводу этого вопроса, по поводу того, в каком возрасте отдавать в спорт. Если мы говорим о профессиональном спорте, ну, вообще-то у нас профессионального спорта до 7 лет вроде как и нет. То есть у вас ребенка не возьмут заниматься профессиональным спортом официально раньше, чем ему исполнится 7. Во многих странах мира точно такая же ситуация. Только 7 лет. У нас эта история по-другому выглядит. То есть можно отдать в платную секцию перед тем, как перейти в секцию, ну, как бы настоящую. И я, на самом деле, против этого. Я за то, чтобы ребенок, да, посещал какие-то развивающие секции, мероприятия, но я против того, чтобы с 4-5 лет его начинали прям жестко прессовать, что все, теперь ты спортсмен, теперь ты должен, обязан и так далее. Мне очень жаль детей, которых лишают детства. Честно, я категорически против. Я, например, у своего ребенка, я тоже видела, что она про спорт. Что есть смысл заниматься спортом и с 5 лет мы в секциях различных. И я смотрела, там, где была спортивная гимнастика,
но
еще что-то.
Секции были по очереди, в смысле, не все разом.
Да.
Я думаю, в 5 лет.
Нет, то есть мне важно было, чтобы ей нравилось, чтобы там не было такой жесткой работы, потому что, например, в спортивной гимнастике она сбежала. И я была за то, чтобы она была в спортивной гимнастике, но я понимала, что я не готова к тому, чтобы я своего ребенка буду заставлять 5 лет прям жестко. Давай. Зачем? Особого смысла на самом деле в этом нет. Это наша российская традиция, что ребенок должен очень рано начинать заниматься. Но физиологи говорят о том, что та же самая гибкость, за которую все так бьются, она с 7 до 12 лет оптимальная.
Да, про гибкость про художественную гимнастику, там, например, кто собирается идти.
Поэтому я за спорт, но я за то, чтобы это все-таки была развивайка, чтобы там с детьми играли. У них до 7 лет ведущая деятельность у ребенка. Это игра. Ведущая деятельность — это значит то, через что человек развивается. Вот он развивается в этом возрасте через игру, через игровые варианты. А когда вы начинаете включать в работу, то есть когда вот этому лучнее вместо того, чтобы там, художественная гимнастика, разный же подход есть. Где-то просто там они мячики катают, им все нравится, а где-то начинают там их тянуть и все остальное. Это просто наши традиции. Поверьте мне, не во всех странах это так, да, в той же Америке, но никто вам не даст слишком рано ребенка. Просто нельзя. Да, есть ранние виды спорта, и те, кто в фигурном катании, скажут, извините, у нас там только в 3 года все начинается. Но я думаю, что это будет пересматриваться в ближайшие там, десятилетия. Скорее всего, это будет меняться. Потому что сейчас уже много говорят о том, что не надо. У нашей, например, художественной гимнастики есть аргумент. А мы занимаем первые места. В то же время Рита Мамун, которая пошла заниматься то ли в 7, то ли в 8 лет в художественную гимнастику, она не очень рано, и смысл-то не в этом. Получается, очень часто такая история, что те же самые художественные гимнастки, я с тренерами разговаривала на эту тему, 14-15 лет уже устали. Они выгорели настолько, им уже ничего не интересно. 14-15 лет они должны как раз начинать побеждать, начинать выигрывать, все. А у них уже все, они мастера спорта, им уже ничего не надо. И они уходят. То есть вот эта вот система очень раннего спорта, она отсеивает очень много хороших детей. К сожалению, это так. И во многих видах спорта, в хоккее, например, да, Финляндия, когда хоккеисты начинают реально тренироваться, они там чуть ли не с 15 лет начинают тренироваться, а до 15 лет они просто, ну, в удовольствие катаются, там что-то там поигрывают. Но это не тренировка в нашем понимании слова. Поэтому, тем не менее, где финские хоккеисты? Поэтому много-много разных примеров, и я считаю, что мы рано отдаем детей, и 12 лет, 13-15 начинают отсеиваться. И зачем все это было? Если мы ставим какие-то высокие цели, мы их не достигаем. Во многих видах спорта это так. С футбольными можно поговорить, тренерами на эту тему, там, с хоккеем, ну, много с кем, да, ведущие топовые виды спорта. Почему они согласны со мной? Почему эта ситуация создается? Потому что страна большая. Потому что нет смысла над каждым трястись. Да, заходит там, ну, условно, 1000 талантливых детей. 12 годам половина от них отвалилась, потому что не выдержали. Если бы они пришли в 10-7 лет, да, то они бы не отвалились бы так быстро. Но поскольку детей много, нет смысла заморачиваться. То есть пусть выживает, кто выживает. Поэтому в маленьких странах
по-другому
относятся к детям лучше, да.
Юль, а вот смотрите, если у нас уже, ну, действительно это так заложено, да, у нас детей отдают достаточно рано, мы сейчас говорим про профспорт, да, детей отдают достаточно рано, и готовы ли тренеры, хотя они сами понимают, что они бы взяли детей, которые уже более сознательного возраста, готовы ли тренеры, допустим, если они уже привыкли набирать там группу, если это не индивидуальная, да, взять ребенка, который придет там лет в 10? Готовы ли они его в этом возрасте начать вести вот как малышка в плане подготовки?
В большинстве своем не готовы.
Не готовы.
В этом проблема на самом деле, потому что у меня даже есть примеры, когда дети приходили в 10 лет, у меня у приятельницы очень высоких результатов достигла в своем спорте, она чемпионка мира, и дети пошли по ее стопам, хотя она ничего от них не требовала вообще, потому что, ну, видимо, свои амбиции достигнуты, все закрыто, дети попросились. И старший ребенок попросил отвезти в 10 лет. Он говорит, сын, поздно уже, все, 10 лет как бы закрыто. Он настоял, и из уважения к ней его взяли. Через там, 3-4 месяца начал показывать фантастические результаты. Почему? Потому что мотивация, потому что желание, потому что человеку очень-очень было нужно. И сейчас тренер говорит, слушайте, ну очень хорошо, что мы его взяли. Вот это один из примеров, да, когда настояли, когда разрешили. Я, кстати говоря, в спорт пришла как раз-таки около 10 лет. У меня очень быстро пошли результаты. Почему? Потому что я понимала, зачем я это делаю. в 10-12 лет уже начинает создаваться правильная мотивация. Если в 5-7 лет они еще приходят играть, им просто нравится. Да, им просто нравится красивая одежда, им просто нравятся кумиры там, и так далее. То в 10-12 лет это уже осознанное понимание, зачем ты здесь находишься, что ты хочешь получить, зачем ты это делаешь. 12 плюс-минус там, год начинаются тяжелые тренировки. И это тоже такой момент осознания, что я здесь делаю. Отваливаются, кстати, дети в этот момент некоторые. А те, кто не отваливаются, те начинают реально очень хорошо тренироваться и очень круто идут вперед. Почему 12 лет плюс-минус? Да? Потому что до этого возраста невозможно организовать. Там просто будет физически сложно ребенку, например, две тренировки в день, как в большинстве профессиональных видов спорта. А вот около 12 лет меняются тренировки, меняется мотивация. И, например, ты занимаешься с 5 лет и к 12 годам, ты уже 7 лет отпахал. Уже начинает приходить какая-то усталость. И это не моя какая-то идея, придумка, об этом говорят тренеры.
Анатомия ссор.
Если говорить про общую физическую подготовку, вот про возраст ребенка, с которого лучше начинать, и с чего вообще лучше начинать? Вот вы говорите, что в 5 лет дочка уже там перепробовала энное количество секций. Я целиком и полностью за то, чтобы пробовать. И пробовать не обязательно только в спорте, да, например, если ребенок тянется к искусству, но я всегда все равно за то, чтобы как-то попробовать внедрить ребенку в жизнь. Не на профессиональном уровне, а просто показать ему и искусство, и спорт, потому что, на мой взгляд, действительно это очень сильно закаляет характер и помогает в жизни. В каком возрасте пробовать и с чего лучше начать, может быть, где ребенку было бы в своем возрасте комфортнее?
По поводу того, что пробовать действительно надо, я поддерживаю в этом. Почему? Потому что способности проявляются в деятельности. Вы по-другому не узнаете, про что ваш ребенок, пока он не попробует. Пока на него не посмотрят профессионалы и не скажут, вам стоит здесь остаться. Они же очень хорошо видят. Я спрашивала свою подругу, у меня подруга заслуженный тренер России. Я говорю, как ты видишь, что ребенок способный? Они же малышки еще. А она тренер по плаванию. Она говорит, ты знаешь, а видно, что он не борется с водой. Он еще плавать не умеет, но ему уже в ней хорошо. И родители этого чаще всего не замечают. Почему? Потому что, например, если бы я не отвела ребенка в бассейн, я бы и не узнала, что ей нравится в воде. Да, как бы я это поняла иначе? Никак. Поэтому да, пробовать надо. Это хорошо. Что внедрять, с какого возраста? Вот самый лучший способ внедрения, то, что касается спорта, да, возможно, с искусством, не каждый, да, родитель может дать, например, у меня нет опыта, я не умею рисовать, я не умею играть ни на каком инструменте, к сожалению. Тем не менее, что я могу дать? Я могу своим примером заинтересовать ребенка к тому, чтобы мой ребенок тоже занимался спортом. Я вообще, в принципе, всегда занимаюсь спортом, фитнесом, конечно, не профессиональным. Естественно, я занимаюсь спортом дома. И ребенка не бью палкой, чтобы она со мной занималась. Да? Я говорю, давай со мной, я тебе купила красивую одежду, давай попробуем. Помоги мне сделать растяжку, там еще что-то, потому что она занимается растяжкой в своей секции. Я говорю, давай вместе. Вот когда вы палкой загоняете ребенка делать что-то, скорее всего, своим авторитетом вы это сделаете, пока он еще маленький. Пока он не вырастет до этого момента, когда он сможет говорить «нет, я не буду», а это быстро обычно случается. Но если вы заинтересовываете своим примером, это работает намного лучше и круче. Когда вы вовлекаете ребенка в ту деятельность, которая интересна вам, то, поверьте, он это будет делать с большим энтузиазмом, чем если вы будете сидеть на диване, да, и контролировать, и говорить, так, ты давай тут делай, я пока за тобой послежу. Поэтому самое лучшее вовлечение здесь своим примером, раз. Во-вторых, когда мы говорим про мотивацию, про какое-то вовлечение, я говорю о том, что показывайте ребенку примеры. Да, это касается и большого спорта в том числе. Сходите на соревнования, сходите на встречи со спортсменами, покажите, что это такое, покажите, как это красиво, как это здорово. Дети же не знают. Это нам кажется, что мы все знаем, и мы знаем, сколько вариантов в жизни есть. А они не в курсе, что такое там эта гимнастика, если они никогда не видели. Они знают, какие красивые виды спорта на льду бывают. Покажите, и, возможно, через это у вас будет интерес, и ребенок станет более замотивирован. Кстати говоря, про мотивацию. Очень-очень важно же увидеть глазами, что происходит. Мы хотим то, что мы видим.
Это факт, Юль. Вот на ваш взгляд, может ли у совершенно неспортивных родителей, ну, допустим, родителей, которые действительно вообще не занимаются спортом, можно ли попробовать заинтересовать ребенка настолько, если ты действительно ему показываешь, вводишь в секции? Или это очень сложно? Я сейчас так наблюдаю. Где-то на улице, сейчас до момента, когда карантин усилился, я смотрела, как одна мама занимается со своим ребенком, и вторая. Мне очень интересно было, потому что у одной мамы был очень интересный подход. Она его в игру вовлекала, и он делал все. Он качал пресс, потому что она говорила, я хлопаю, ты должен перевернуться. И мама сама занимается, ребенок занимается. А вторая мама просто пыталась ему показать упражнение. Естественно, ребенок ничего не делал, она не могла понять вообще, как с ним сработать. Может ли, если родитель сам не вовлечен, а просто показывает ему пример, вот просто на вашем опыте, может ли ребенок действительно вовлечься прямо на 100% и показать какие-то хорошие результаты?
Ну, я так скажу, с меньшей вероятностью. Вот я постоянно рассказываю пример, да, как я перестала есть перед телевизором. Когда у меня не было детей, у нас была уютная студия, да, где удобно стоял стол, телевизор, я сидела завтра, смотрела в телевизор, было классно. Потом появились дети, большой дом, и я поняла, что если я себе буду позволять также себя баловать, да, то у меня будет устлан весь дом крошками и так далее. Я сказала, так, стоп, ребята, больше никто никогда не ест перед телевизором. Знаете, как мне хочется иногда?
Я представляю, да. Но один раз стоит попробовать, и все, крошки. Добро пожаловать.
Да. Почему? Потому что я установила эти правила в доме, и я тоже должна эти правила соблюдать. Да, конечно, вы можете вовлечь через другие авторитеты, да, показывать, что можно вот так, можно вот так. Но, скорее всего, если вы будете больше времени уделять тому, что вкусно едите, неспешно проводите время, отдыхаете лежа, а не активно, скорее всего, ребенок ваши привычки переймет вот именно эти. Скорее всего, я не говорю, что это 100%, но все-таки дети копируют наши действия. Просто так мы устроены, да, что мы берем пример со взрослого и мы делаем точно так же. Потому что это правильно, потому что это безопасность, это выживание и все-все-все. Это не значит, что если вы не занимаетесь никогда спортом, у вас не будет ребенок в спорте. Нет. Профессиональный спорт, кстати, очень важно отделять желание дать возможность от своих амбиций. Вот у неспортивных родителей очень часто срабатывает вот эта история. Я не смог, но а ты, сынок, точно сможешь. И это очень губительная история во многих смыслах слова, если мы когда-нибудь еще будем говорить про амбиции родителей, потому что тема большая, честно говоря.
И больная.
И когда я говорю об этом, у людей случается откровение и неприятие очень часто. То есть люди не хотят этого слышать, что это ваши амбиции, что вы действуете не во благо ребенка. Вы хотите закрыть просто какие-то свои там, незакрытые гештальты или что-то еще, что вы хотите сделать руками ребенка то, что вы не сделали. А это не очень хорошо. То есть это уже начинается другая история про вас, а не про него.
Некоторые взрослые по отношению и к детям, и к некоторым другим взрослым считают, что выводить из зоны комфорта человека и взрослого, и ребенка это хорошо. Но мне кажется, это чаще история такая про действительно родителей, которые хотят закрыть какие-то свои амбиции, и они считают, что они отправляют своего ребенка в какую-то секцию, если он ей сопротивляется. Мне очень понравился пример вашей подруги, что ребенок с водой не борется. И тут как раз происходит такая другая метаморфоза. Они видят, что ребенок с этим борется, и они считают, что вот этим самым они как-то воспитают в нем волевые качества. Это обманка.
Есть такой генетический тест.
Вот, мне очень понравилось. Интересно, я у вас это подслушала.
Очень, да. Это очень интересная и полезная история. Знать, к чему генетически способен твой ребенок. Как выбирать спорт, например. То есть это антропометрические, психологические, генетические и желания ребенка. Ну, то есть основные моменты, на что надо смотреть. И смотреть на генетику у нас еще пока не принято. Во-первых, кажется, что анализ дорогой, там он от 20 до 50 тысяч.
Но он у нас уже есть.
Смотреть, он есть, конечно. Генетический анализ во многих развитых странах, без него вами заниматься профессиональным спортом толком никто не будет. Потому что зачем? Понятно, что там не будет написано, ваш ребенок достигнет успеха в гандболе, там, например. Да? Mm-hmm. Но там будет дан список видов спорта, в котором человек имеет наибольшие способности, и в них он, скорее всего, сможет реализоваться, ну, вплоть там, до того, чтобы дойти до олимпийских результатов. Если вы понимаете условно, что у вас человек в плавании вот это способен сделать, а в хоккее не способен это сделать, зачем тогда?
Тест, мне просто стало интересно, он показывает только какие-то спортивные результаты ребенка, или он вообще показывает сильные стороны ребенка? Допустим, если посмотрев на этот тест, ты можешь понять, что ну, в спорте ребенка можно не пытаться куда-то продвинуть до каких-то больших результатов, оставить ему какую-то оздоровительную физнагрузку и отправить его в какое-то другое русло. Может быть, он физиком будет, я не знаю, к примеру.
Я бы вот здесь очень рекомендовала бы все-таки поработать с психологом. Есть диагностики, есть тесты. Почему я говорю, что не все дети про спорт? Да потому что это так. Не обязательно всем становиться спортсменами. Мы все уникальны. У нас у всех уникальный набор способностей. И какие-то наборы способностей были актуальны там 30 лет назад, какие-то сейчас, да. То есть тоже поработайте с психологом. в том числе, да, то есть генетика — это прекрасно, а генетика много на самом деле дает, да, много сведений и про болезни, и про спорт. Но если есть много инструментов, да, зачем брать только один? Посмотрите с разных сторон, посмотрите здесь, здесь и здесь, покрутите. Например, психологически я точно знала, что у меня ребенок должно быть, по идее, комфортно растяжкой заниматься, танцами, еще чем-то. В итоге она в синхронном плавании, а какие-то вещи мимо прошла. Спортивная гимнастика, фристайл, там тоже растяжка, еще что-то, и балет. Близкие истории, но тем не менее становилась она на какой-то одной. Я не стала копать глубже, и потом я вспомнила, что я-то вообще-то пловец, и вот она тоже генетика.
Если, допустим, родитель решил сделать какие-то психологические тесты, чтобы ребенок пообщался с психологом, есть ли смысл, чтобы общался только ребенок? Или в первую очередь нужно все-таки этим заниматься самому родителю?
Я очень часто говорю о том, что, друзья, я не детский психолог. Я работаю не с детьми, я работаю со спортсменами. Поэтому, если касательно моей сферы деятельности, да, то я вообще всегда начинаю работать с родителями. До 14 лет все дети разные. Да, однажды у меня была очень осознанная взрослая девочка в 7 лет. Все дети разные. Тем не менее, в таком возрасте, там, 5, 7, 10 лет, я работаю с родителями. Почему? Потому что так будет более экологично, будем воздействовать на ребенка. Если я работаю с ребенком, бывают такие ситуации, да, когда необходимо мне с ним поговорить, то родители всегда рядом. Родители должны все это же самое слушать, потому что им с этим работать. Работа с психологом заключается не только в том, что ты пришел, час поговорил с ним, и вы расстались. Я даю какие-то задания, что-то еще, и ребенок просто не запомнит все это. Но родители обязательно, конечно.
Мне еще понравилось, тоже у вас узнала, не знала до этого, что такое бывает, идиомоторная тренировка. Давайте вот тоже просветим, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то не знает так же, как я. Что это вообще, как это работает?
Идиомоторная тренировка – это, если говорить по-простому, то это представление того, что ты что-то физически делаешь. Мне говорят, это визуализация? Визуализация – это визуализация. А идиомоторная тренировка – это работа мозга, которая задействует тело. То есть визуализация — вы просто что-то представляете в своей голове, ну, не знаю, дом мечты своей представляете. Вот это визуализация. А идиомоторная тренировка — это представление действий. Мозг наш устроен таким образом, что он не видит разницы между реальностью и между тем, что мы представляем. Это очень странно звучит, но если вы сейчас попробуете там, представить во рту лимончик, да, дольку лимона, и попробуете представить, что вы его кусаете, раздавливаете губами, зубами, сок течет по небу и по языку, очень быстро вы почувствуете, как у вас начинается слюновыделение. Да? Потом, вот она связь, да, вы даже не видели лимон. Вы его просто представили себе в голове, вы рассказали своему мозгу, что у вас во рту находится долька лимона.
То есть получается, что это не представление того, как ты стоишь на пьедестале и получаешь, не знаю, золотую медаль. Это действительно как прорабатывается каждая твоя мышца, что ты делаешь для этого, да?
Получается? Совершенно верно, да. То есть это представление твоих действий. Есть очень известный эксперимент, где команду баскетболистов делили на две части, и одна часть тренировала определенный бросок живьём, как она это делает обычно, а вторая часть команды тренировала его, представляя целый месяц, как они это делают. И через месяц результаты у первой части команды улучшились на 24%, а у второй части команды на 23%.
И они вот вообще физически не делали, только занимались вот...
Они вот этот бросок, да, они вообще не делали физически. Идиомоторная тренировка, кажется, что это какое-то волшебство. Да нет, это наш мозг. Наш мозг, наше тело, оно так устроено. Мы не делаем ничего того, что мы не представили сначала в голове. По-другому нельзя. Сначала у нас создается некая программа, нейронные связи определенные образуются, и потом мы начинаем делать. Только так. Это наша биология такая. Это не только спортсмены, кстати, используют. Это используют, я знаю, музыканты. Денис Мацуев рассказывал, как он этим пользуется, когда едет, например, куда-то на гастроли, и инструмента нет, он просто представляет, как он играет. У меня подруга-косметолог рассказывала, она учит косметологов, рассказывала, как она учит с помощью идиомоторики девочек колоть. Это применяется много где. Спорт — наиболее широкая область применения этой техники. Самое успешное.
Сейчас действительно представила, допустим, когда ты делаешь что-то первый раз, представила какое-то свое детство, и, допустим, тебя учат бросать мяч. И ты же автоматически действительно сначала представляешь, как тебе поднять руку, как его взять. Но никогда бы не задумала, что это действительно может потом как-то положительно влиять. Хотя, опять же, начала думать о каких-то других физических действиях. Ты автоматом действительно сначала прорабатываешь в голове.
И чтобы вы понимали, Это очень широко распространенная техника. Просто никто об этом не говорит. У меня было как-то интервью с тренером по фигурному катанию, а в сложносоставных таких видах спорта это очень важно. То есть если спортсмен какую-то маленькую деталь не представляет, как он это делает, он сделает не так. И разговаривали как раз про идиомоторику, и я упомянула о том, что мало кто готов делиться тем, что они это применяют, потому что нет, у нас просто такие крутые спортсмены. И известная достаточно девушка, тренер засмеялась, говорит, конечно, я никогда никому об этом не скажу. Зачем? Это мой козырь. Зачем я буду об этом рассказывать? Поэтому имейте в виду, я сделала гайд по идиомоторной тренировке, делюсь им с спортсменами, так что имейте в виду. С вами тоже поделюсь, если вдруг мне об этом напишите.
То есть а сейчас тем, кто слушает, это платно или бесплатно?
Это тоже... Это будет мой подарок.
Вот, будем теперь тем, кто слушает, на самом деле, можно написать Юле. Если вы не сможете найти Юлю сразу, то вы можете написать нам на почту, обязательно вам отправлю к Юле, и от Юли будет подарок. На самом деле, это очень классный подарок, и я бы, честно говоря, сама бы такого не отказала.
Это очень классный подарок, на самом деле. Чтобы вы понимали, да, сейчас очень много какого-то бесплатного шлака раздается, но я вообще этот гайд сделала в поддержку профессиональных спортсменов вот в связи с вот этой ситуацией со всей. Вот сейчас... Работа с идиомоторной тренировкой, ребята, она вам очень нужна. Кто в профессиональном спорте, кто этого до сих пор не делает, это вас сейчас немножечко спасет от вот этого вынужденного состояния, вынужденного бездействия. Особенно, например, кто лишен, ну, те же пловцы.
Да, вот я как сейчас сразу
тренироваться?
Подумала.
Как? Никак. Там кто-то
фигуристы.
Фигуристы, да. Ну, то есть вот, те, кто зависит от залов, стадионов и так далее, от бассейнов, от инфраструктуры, вам очень-очень это поможет.
Сейчас, я думаю, происходит такое огромное количество выгорания спортивных людей. Ну и вообще профессиональных людей, неважно даже, в какую сейчас мы область возьмем, потому что, ну, обстоятельства, как бы мы от них ни абстрагировались, они как ни крути, они будут на нас давить. Как, например, помочь ребенку в нынешней ситуации, да, как родителю поддержать ребенка в нынешней ситуации, и как вообще помочь ребенку при выгораниях, при поражениях, при тех состояниях, которых можно назвать депрессией, даже если она не является таковой, когда ребенку сложно, как вести себя родителю, что делать?
Я начну с выгорания. Знаете, я начну с такого момента, что делать, если ребенок вдруг решил бросить спорт и говорит о том, что все мне надоело, я больше не могу этим заниматься. Зачастую это происходит, когда у ребенка в целом в спорте-то вроде как все хорошо. Он развивается, что-то он достигает, и вдруг заявляет, что все, я больше не спортсмен, я теперь блогер. И у родителей волосы дыбом встают, потому что 10 лет вложено вот в это все, и они понимают, что это какая-то, может быть, 7-минутная история, может быть, что-то еще, может быть, там глубоко, непонятно. И здесь моя искренняя рекомендация разбираться в чем. Очень часто родители не понимают, что произошло. Это может быть не только выгорание, хотя это тоже может быть, и мы говорили вначале о том, что когда ты там с 5 лет этого делаешь, у меня есть профессиональные спортсмены, которые в 20 лет чемпионы мира, и они говорят, я больше не хочу им заниматься, я просто устал. Хотя, по большому счету, у них только-только все начинается. И у родителей тоже вопрос, в смысле ты устал? Мы в тебя вложили жизнь, как это ты устал? И у взрослых, да, выгорание. У детей, ну, там, до подросткового возраста, в подростковом возрасте начинаются вот эти вот бросания. Почему? Смотрите, это может быть конфликт в команде, это может быть конфликт с тренером. Подростков вообще очень часто несет, что я больше теперь не он. И нужно этот момент пережить, если есть возможность разобраться. Как разобраться, если он с вами не говорит? Друзья мои, надо разговаривать. Разговаривать нужно и с маленькими детьми. Когда начинать разговаривать с ребенком, когда нужно что-то им объяснять? Вот как он родился, начинаете с ним разговаривать, объяснять. Если вы понимаете, что у вас уже подросток, и у вас нет контакта, нет доверия и так далее, поздно? Нет, не поздно. Нужно начинать разговаривать с того момента, когда вы это услышали, когда вы поняли для себя, что вам нужно налаживать контакт с человеком. Ребенку чуть сложнее сказать «нет», да? Подростку чуть проще, они уже говорят «нет, я сам решил, я взрослый, все, я не буду больше это делать». И очень часто, кстати, бывает, те, кого не удержали в 15 лет, потом, ну, условно, в 19 жалеют и говорят родителям, почему же ты не повлиял на меня? Я бы сейчас был уже в 19 лет, чего-то достиг. Очень часто в подростковом возрасте, ну, там, 12-15 лет начинается разброд и шатание, разбирайтесь, смотрите. Если сложно самому, призывайте на помощь специалистов, психологов, я имею в виду. У меня есть примеры, когда родители потом благодарили, говорили, мы бы сами это как-то не прошли. Да, это гормоны, и сложно справляться с собой. Ты не понимаешь, кто ты, куда тебя несет, то есть что ты хочешь, какие-то внутренние переживания, искания и прочее. И человеку действительно очень сложно с этим совладать. То есть там такие эмоциональные бури внутри происходят. Кто-то вспомнит себя и скажет, да, точно, у кого-то было по-другому, у кого-то было не так ярко. И это нормально. В подростковом возрасте человек должен сепарироваться от родителей. Ну, многие это слышали и понимают. Но что это означает конкретно? А вот это, оно вот это и означает, что он будет говорить, а теперь я вот это, а теперь я не то, что вы про меня думали. Поэтому работаем, разбираемся. По поводу выгорания сейчас. Первый момент. Зачем мне заниматься спортом? Заниматься спортом не получается у тех, кто еще далек от завершения карьеры. У кого-то приходит понимание, что его карьера закончилась. Потому что получилось так, что игры перенесли, и я не про Олимпиаду. У кого-то были планы чемпионом России стать. И это тоже круто вообще-то. И в следующем году у него уже, например, не будет таких шансов. Ну, потому что молодежь подрастет. Мы все надеемся на осень. Да или нет, непонятно, да? То есть, ну, вот Олимпиаду перенесли, пожалуйста. И это сложный момент, на самом деле. Если с детьми еще как-то можно их замотивировать через тренеров, через те же зумы, через совместные челленджи, там еще что-то, да? То есть, пока они еще готовы играть, что это временно, через ценности. Тебе это нужно потому что потому. Кстати говоря, про то, что учитесь разговаривать с детьми, вы будете знать, какие ценности у них. Ценности глубинные. Только это и может мотивировать. Когда вы знаете, что для человека важно на самом деле, может быть, для него не так важно победить там в этом соревновании, но для него важно, что за это будут платить деньги. Или он станет там членом сборной. Или для него важна слава. Или для него важно, что про него подумают. Или для него просто важен сам факт соревнований, потому что это будет ярко, красиво, на него будут смотреть. Может быть, он планирует кем-то стать через спорт, если он умничка и у него есть стратегия. Либо ему кто-то подсказал про эту стратегию. Когда вы знаете мотивацию, когда
ценности,
вы знаете, да. Ценности, да, вам намного проще будет мотивировать. И сейчас это очень-очень актуально. Вот если у вас ребенок в спорте, смотрите, прислушивайтесь. Как узнавать мотивацию? Люди очень много выдают информации о себе. Мы о себе очень много говорим, на самом деле. Просто в большинстве своем мы не умеем это слышать и слушать. Когда человек демонстрирует, например, что «так со мной нельзя». Ребенок демонстрирует родителю определенным образом, да, что «так со мной нельзя, мне это не нравится». Что делает родитель? Говорит «ах, так?» Я тебе сейчас устрою. Что нужно было сделать? Так, это ему не понравилось, потому что вот это, а что хотел сказать? То есть это вроде бы кажется какими-то притянутыми измышлениями психологическими. На самом деле мы же постоянно о себе выдаем очень много. Мы о себе говорим вот через это. Как мне хорошо, что мне хорошо и что мне плохо.
Ценности меняются на протяжении жизни, я так понимаю, все равно. Или скорее самое основное какое-то останется от маленького возраста до великого?
В психологии очень много типологий различных. И типологии эти, там есть темпераменты, есть архетипы, там еще что-то. То есть это просто с разных сторон характеризует человека. Одна из типологий, которая мне очень симпатична, она такая прикладная, и она говорит о том, что человек будет счастлив через какие-то определенные вещи в своей жизни. И она говорит о том, что это не меняется. Но, ну, например, человек будет счастлив, если он будет лидером, если он будет спасать людей, если он будет востребован людьми, да, то есть это такая общая история. Через что он при этом может реализоваться? Он может пойти в какую-то профессию спасающую, там, стать полицейским, стать пожарным, стать еще кем-то таким, в космос полететь, а может стать лидером преступной группировки, и это тоже лидерство. И здесь как раз-таки про ценности. Какие ценности у человека
присутствуют
сформировались,
вообще.
Сформировались, да. То есть мы все стремимся к тому, чтобы быть счастливыми, но через что? Какими дорогами мы к этому идем? И понятное дело, что ценности формируются под влиянием окружения нашего. Естественно, они будут корректироваться, естественно, они будут меняться. Но какие-то базовые вещи, например, хочешь ты стать лидером, да, вот эту конкретную типологию возьмем, она меняться не будет.
Как поддержать ребенка в поражениях, потому что сложно в этот момент всем. И родителям, естественно, тоже сложно. Как вести себя родителям, как помочь ребенку?
В нашем менталитете заложено, что если ты что-то сделал плохо, ты, в принципе, становишься очень дурным человеком. Ты, в принципе, становишься плохим, прям ужасным, и лучше бы ты не начинал. Руки твои кривые. Что происходит в западной культуре в этом смысле? Люди признают, что любой человек может совершить ошибки, но это не делает тебя кем-то другим. Да, у тебя не получилось. Да, сейчас не срослось. Но ты молодец, ты пытался, ты старался. Давай проанализируем ошибки. И это очень сложно, на самом деле, когда у тебя вот первый вариант в голове, да, очень сложно это мышление поменять противоположное. Мы привыкли связывать сиюминутные действия с тем, кто ты есть. И это очень дурно на самооценку, кстати говоря, влияет, да, потому что когда мы связываем свою самооценку с результатом, получается, что при плохом результате вместо того, чтобы проанализировать и идти вверх, вместо этого мы еще больше погружаемся в какую-то такую эмоциональную яму, и из нее еще сложнее выбираться. Ошибка — это повод для роста. Ошибка — это такой срез и показатель провала, неудачи, да, все, что с этим связано. Это такой показатель, что здесь ты что-то делаешь не очень хорошо. Значит, здесь тебе нужно поработать. Давай разберемся, что именно. Как поддерживать родителям спортсменов, когда у них какие-то неудачи происходят? Тут даже на самом деле не только про спортсменов. Как, в принципе, поддерживать человека, когда у него что-то не очень хорошо получается? Вот если вы очень болели за спортсмена. У меня есть примеры. Я консультировала молодого человека, ну, не маленького молодого человека, и мама очень хотела, чтобы он там определенный результат получил, и на ближайших соревнованиях у него не получается этот результат. Я говорю: маме, вы что ему сказали? Ну, отругала, там, матом приложила, все. Я говорю: зачем? Зачем вы портите мою работу? Зачем вы ходите ко мне и потом вот это вот говорить? Что должны сделать родители? Что имеют право сделать родители, когда у спортсмена что-то идет не так?
Мама считала, что она его мотивировала, да, я так понимаю?
Да. Родители думают, что они таким образом мотивируют. Я скажу так. Мотивация позитивная и негативная, можно разделить таким образом, да, она работает и та, и та. Вот сиюминутно она работает, может замотивировать. Но стратегически вы проиграете. Почему? Потому что вы таким образом создаете нейронные дорожки неудачника. То есть вы создаете в голове определенную связку. Первый вариант победителя: я проиграл, я проанализировал ошибки, иду дальше, расту. И второй вариант: я проиграл, я ничтожество, я ужасно сделал, и нет мне места в этом спорте, ну или в каком-то деле. Два варианта развития. Когда вы начинаете его ругать, когда вы начинаете подчеркивать, что ты не смог, а этот смог, и как тебе не стыдно, мы вложили в тебя кучу денег, времени и так далее. Вы его здесь сейчас, возможно, сподвигнете на то, что он сделает что-то еще. Но стратегически вы формируете у него привычку действовать по определенному алгоритму, который через года не ведет к успеху. То есть вы формируете привычку человека думать про себя, что я неудачник, я не смог, я не справился, а кто-то справился. Когда случается неудача, когда случается какая-то ошибка, максимум, что вы можете сказать, мне очень жаль. На этом ваше бурное выступление запланированное заканчивается. Когда вы начинаете орать, топать ногами и все остальное, да, что любят делать родители. У меня же эмоции. Ваши эмоции — это ваша проблема. Взрослый человек, вы отвечаете за свои действия. Вы чем занимаетесь? Вы свои эмоции сливаете на того человека, который их вынести не может и не должен. Вы перекладываете со своих плеч на плечи ребенка, который вообще вот это не должен получать. Ваша задача его вырастить, ваша задача не загнобить его, ваша задача сформировать нейронные связи победителя. А таким образом вы их не формируете. Просто обратите внимание, как ведут себя родители на международных соревнованиях. У меня есть клиентка из Польши, она говорит: слушайте, у нас по поводу проигрышей родители заказывают пиццу, и мы веселимся. Почему? Потому что они так уже проиграли. Думаете, они не знают, что они плохо сделали? Они знают, уже плохо, все хорошо. И здесь задача поддержать. Для многих родителей это абсурд. В смысле, он проиграл, мы еще и в кафе его поведем? Вы чего? Вот именно сейчас нужно повезти в кафе, потому что ты проиграл, да, это была неудача, но ты хороший человек, это не делает тебя другим, это не делает тебя плохим. Мы проанализируем, вы с тренером поработаете, и все у тебя получится. У тебя есть еще попытка, все будет хорошо. Вот это единственный вариант, как вы можете поддержать ребенка и как вы можете сделать благое дело своей поддержкой. А вот эти вот ругань, она не про то.
Вспомнила свою историю с детства, которая, на мой взгляд, в один момент поменяла всю мою жизнь. Это был 5-й класс, общая образовательная школа, и я пыталась хорошо учиться. И учительница по математике сказала: вставай, иди, решай задачу. Естественно, что происходит, ребенок? Ты боишься ошибиться. Я помню, что я не очень знала, как ее решать. И я говорю: а можно не я? Она говорит: а почему? Я, наверное, не смогу, и вроде не очень хотелось получать плохую оценку. И она сказала одну простую фразу, которую я запомнила на всю жизнь. Не бойся совершать ошибки, бойся не пробовать. Она сказала, что жизнь такая штука, нет каких-то ошибок, которые ты не можешь закрыть, которые ты можешь исправить, особенно вот в таких прикладных вещах, как, допустим, просто математика. Мы никогда не знаем, что попадет ребенку в голову. Эта фраза настолько засела в меня, что я поняла, что весь мой путь жизненный, он будет совершаться именно «бойся не попробовать», потому что второго шанса тебе не дадут. Это был переворотный момент моей детской жизни. Мне больше было не страшно, потому что я знала, что это было разрешено взрослым, авторитетным человеком. Поэтому, когда родители как-то ругают своих детей и как-то пытаются мотивировать чем-то негативным, им и так плохо. Мне очень понравилось то, что вы рассказали про пиццу, про отмечание проигрыша. Это очень здорово.
Да.
Класс.
Поэтому берите мамы и папы на заметку. Еще, знаете, такой важный момент. Не играйте в тренера. Родители очень любят этим заниматься, потому что они лучше знают, потому что это же мой ребенок, как я могу не знать. Не надо вот этого всего. Если вы привели к тренеру, то доверяйте, либо ведите к кому-то другому. Не надо. У вас свои задачи, у тренера свои. Ваша задача быть поддержкой, опорой, тылом и так далее. Это залог адекватной самооценки, это залог уверенности, и это залог того, что у вас ребенок будет на самом деле успешным в спорте, в жизни и во всех своих начинаниях. А уже тренер пусть тренирует. У него задача вот именно такая. Он так, как вы, поддерживать не будет. А это очень-очень нужно.
Юль, в завершении, чтобы вы могли посоветовать родителям и на сегодняшний день, и в принципе в жизни, которые думают о том, что нужно своих детей отдать в спорт. А дальше уже идет различие, да? Профессиональные, непрофессиональные, вообще советы родителям, которые переживают, естественно, за своих детей и хотят как лучше.
Я банальные какие-то такие опять вещи скажу, но тем не менее. Есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот вы за что любите того человека, который в вашу жизнь пришел? За что-то конкретное? За то, что он станет спортсменом, или танцором, или художником? Либо вы его любите за то, что он просто есть в вашей жизни, и это прекрасно? Вот задайте себе этот вопрос. Что будет, если он проживет обычную жизнь? Если он станет продавцом, бухгалтером, менеджером, еще кем-то, да? То есть если он не станет кем-то великим, что вы будете делать? Вы станете его любить меньше. И это очень важно на самом деле. Когда мы начинаем любить за что-то, это уже начинается история про нас, про наши амбиции, про то, что я не смог, а ты сможешь, и т.д. и т.п. А когда вы человека любите, когда вы искренне желаете ему добра, когда вы позволяете ему формировать адекватную самооценку, ощущение безопасности, чувство ценности себя в этой жизни, вот тогда начинают происходить чудеса. Вот тогда начинают дети совершенно каким-то особым образом развиваться. И самое главное, что они растут счастливыми. Мне кажется, одна из важнейших, наверное, первых задач родителя, как я это вижу, чтобы твой ребенок вырос счастливым. Поэтому будет он олимпийским чемпионом, не будет он олимпийским чемпионом. На самом деле это никакого отношения не имеет к тому, будет ли он счастлив. Да, конечно, каждому хочется, чтобы моя ягодка запечатлела свое имя в истории. Ну, многим хочется. Но это про них или про вас. Поэтому прислушайтесь к себе, задайте свои вопросы. И, безусловно, любовь — это то, что будет двигать вашего ребенка намного быстрее, чем пинки и тычки.
Со мной на связи была спортивный психолог Юлия Ковалевская. Юль, спасибо.
Спасибо, друзья.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.